фона игр померанцев поверх барьеров. Дачный сезон, дачная местность, дачный поезд, понимай, пригородный, дачная мебель, понимай, легкая, плетеная. За словом «дача» стоит целая жизнь, целый мир, заселенный дачниками и дачницами. Есть даже выражение «дачный муж». Таких мужей любят показывать в кинокомедиях, нагруженных покупками, в мятых костюмах. На дачу отправимся минут через 25. Начнем же с другой темы. В рубрике «Документальное кино» Ирина Колесникова представляет киевского режиссера Романа Ширмана. Он создатель более 40 фильмов, лауреат украинских и международных кинофестивалей.
Знаете, мне больше всего нравятся фильмы документальные, в которых я вижу режиссера, вижу какое-то интересное режиссерское решение. Это то, что увидел я, что мне показалось, что так это было в самом деле. Является ли это документом по-настоящему? Это ведь я так снял, я так смонтировал. Я уже не говорю о том, что мы часто видим и знаем, как, казалось бы, один документальный фильм, Лени Рифеншталь, например, о Германии, превращается в другой документальный фильм, Михайловича Рома, «Обыкновенный фашизм».
Роман Натанович, вы как-то в разговоре сказали, что вы любите, когда смешно, но по названиям этого не скажешь. У вас такие названия: «Казнить палача», «Сталинский синдром», «Опасно свободный человек», «Бегство от свободы». Во всяком случае, настораживающие названия. А по жизни вы, как я понимаю, ироничный человек.
Ну, скажем, «Казнить палача» – это особая статья. Я бы хотел начать с последнего по хронологии фильма, который вот я снял, называется «Опасно свободный человек». Это фильм о Сергее Иосифовиче Параджанове. Когда мне предложили сделать эту картину, я сперва серьезно задумался, потому что в Параджанове уже снято приличное количество картин. Причем снимали и его коллеги, люди, которые его очень хорошо знали, его друзья, даже его родственники. Я лично Параджанова не знал. Но я, когда был маленький совсем, мне было лет 8, мы жили с родителями в одном доме с Параджановым. В Киеве, на площади Победы, и мы с друзьями играли во дворе, а вот иногда появлялся очень странный человек. Мы его, откровенно говоря, просто боялись. Он такой с клокоченной бородой, с какими-то горящими глазами, и что-то он все время хотел. То он нас пытался чем-то угостить, какими-то восточными непонятными сладостями. Всегда он был такой очень шумный, и нам он казался ненормальным. Как вы понимаете, это немного для того, чтобы я имел основание говорить, что я знал великого художника и был его знакомым. Но очень многие люди рассказывали и говорили о том, что Сергей Иосифович был в жизни, пожалуй, даже более интересным, чем он был в своих фильмах. Это был человек-оркестр, и все его планы, идеи, рассказы, которые вылетали из него, как из вулкана, они в основном и пропадали тут же. Там далеко не все воплощалось в какие-то фильмы или там какие-то записи. Значит, кое-что люди помнили и пересказывали. И вот тут я все время думал, боже, это так интересно, сделать фильм об этом вот вулкане, об этом карнавальном персонаже совершенно невероятном, потому что я этому страшно, ну, как бы даже завидую. А Роман Балаян, кинорежиссер очень известный украинский, который тогда еще был совсем мальчишкой, но он очень как-то помогал Параджанову, считал его своим старшим учителем, и даже в самые такие страшные годы он не боялся, что будет скомпрометирован тем, что он помогает, чем может Параджанову. Вот Балаян мне как-то сказал, он говорит, вы знаете, вот он был, Параджанов, опасно свободным человеком.
Обычно о Параджанове говорят языком коллажей, а вы пошли дальше, вы используете анимацию.
А другим способом, я даже не знаю, как бы это можно было рассказать. Нам очень помог замечательный художник Радна Филиппович Сахалтуев, это классик, я считаю, украинской анимации. Он сделал рисунки, сразу как-то попал в тон, там многое, это как бы детство Параджанова. Мне очень понравился этот маленький Параджанов, он ходил в таких коротеньких штанишках с пионерским галстуком, но был с бородой и лысый.
«В школе я учился плохо», — рассказывал Параджанов. «По ночам у нас все время были обыски. И пока милиция поднималась по лестнице, родители заставляли меня глотать золото, бриллианты, сапфиры, изумруды и кораллы. Милиция, конечно же, ничего у нас не находила. А утром меня не отпускали в школу, пока из меня не выйдут все драгоценности. Сажали на горшок сквозь дуршлаг. И так мне приходилось пропускать уроки.
Ну, хорошо, когда кто-то о ком-то рассказывает хорошо, или там анимация, но этого мало. Параджанова снимали при жизни, но не так много. И эти кадры тоже, они были во всех фильмах. И мы нашли кадры, которые по техническим своим характеристикам, это, в общем, брак стопроцентный. То есть мы нашли любительские кадры, это конец 80-х годов, уже появились первые видеокамеры. Качество их, конечно, было чудовищное. И пленка с тех пор, она и сыпется. Но там, например, замечательные кадры, где Параджанов носится по гостинице, когда впервые ему, наверное, разрешили уже, по сути дела, перед смертью. Он попал на Запад и понял, как его уважают и любят во всем мире, а не только, как у нас, готовы в тюрьму засадить. И витали его, должны были встретить и Феллини, и Тонино Гуэра. И вот он, там замечательные кадры в гостинице. Параджанов бегает по этому номеру, и он настолько возбужден и взволнован. Ну, как можно такой кадр не использовать? И тогда нам на помощь пришли все-таки коллажи.
Вот эту куклу я сделал за 2 часа до вылета, чтобы подарить ее Феллини. Благодарно. Но где Феллини? Где пицца? Где шпагетти? Где Феллини? Где его прелестная супруга? Где они? Где Тонино Гуэра? Где Амаркорт?
Где Амаркорт?
Федерико Феллини как-то прислал в подарок Параджанову 4 своих рисунка с автографами. Параджанов их тут же продал по 150 рублей. И, как он сам рассказывал, написал ответное письмо. «Дорогой Феллини, в следующий раз пришли мне чистые листы бумаги со своей подписью. Я сам все сделаю. Я же все равно рисую гораздо лучше тебя».
Как тоже, как документалист, должен всегда внимательно следить за тем, что происходит. Расслабляться нельзя. Мне как-то попался кадр такого же мерзкого качества, где Параджанов меряет какой-то халат.
Вот это халат 18 века.
18-го
века. Да, вот мастер написал: «Касалось тела Надир Шаха». Это вышивка мастера. Это рычащий халат и представляет большую аукционную. Не, руки нет, не проходит. У Шаха была тонкая рука.
Ну да.
Увеличивать я это не хочу. Я проскакиваю и потом 2 дня снимаю.
Ну, я как-то, ну, причем без халаты, что это такое? Я не знал, к чему это. Прошел месяц, и мы снимали Коро Церетели в Москве, в его квартире. Коро Церетели, замечательный искусствовед, профессор, кинокритик грузинский. Она была редактором последних фильмов Параджанова и была его очень близким другом. И вдруг, между прочим, Коро Церетели говорит.
Он же носил халат, который он всюду представлял, этот халат касался тела Надир Шаха. На самом деле, моя соседка Ляля шила ему по его эскизу из лоскутков, собранных со всего дома. Мы с Сергеем отправляемся в поездку в Стамбул на Стамбульский кинофестиваль с Ашик Кирибом. Ну, более сложное время трудно было выбрать, наверное, для того, чтобы показывать этот фильм в Турции, потому что это было в разгар карабахских событий.
Когда Параджанову должны были вручать приз Стамбульского кинофестиваля, он, естественно, был на базаре.
Директор фестиваля уже закрывает фестиваль, уже все кончено. И, увидев нас в дверях, она, значит, вздыхает радостно и говорит: вот пришел Параджанов. И тут и я говорю ему, пока мы бежим на сцену: Сережа, я тебя умоляю, только ни слова о Карабахе, ни слова о политике. Первое, что он говорит, конечно.
Вот в эти тяжелые дни я сделал мусульманский фильм, объясняясь в любви мусульманам, потому что мы живем в содружестве. И мусульмане, и христиане, и огнепоклонники. И в эти дни всем мусульманам мира я хочу показать, с какой нежностью я объяснился в любви их великой культуре, их великой морали, их удивительной красоте, которой они обладают, и сами того даже не знают.
Когда мы оттуда вышли, рядом с нами движется толпа, человек 20, очень возбужденная, очень агрессивно настроенная, и они бросают все время какие-то яростные взгляды в нашу сторону. Мы приближаемся к гостинице под фонарем, они мне в руку суют записку. А в записке я читаю: несчастный кинорежиссерешка, не смей упоминать Карабах, на этот раз мы тебя прощаем. Тут он сразу пришел в себя и спросил, что случилось? Я говорю, а случилось то, что вот за нами шла толпа и могли нас растерзать. А Сережа тогда уже плохо себя чувствовал. И знаете, что он сказал? Он говорит, и очень хорошо. Вот меня бы здесь убили и привезли, как Грибоедова. Я говорю, Грибоедова привезли из Ирана. Он говорит, во-первых, не из Ирана, а из Персии. Я говорю, такого государства сейчас нет. Начинается спор. Он мне говорит, как может не быть государство Персии, если есть персидские коты и персидские ковры?
Он умирал в то время, Сергей Иосифович, когда здесь была гражданская война, фактически.
Юрий Мечетов, фотограф, Тбилиси.
Вот там стреляли, здесь начинали стрелять. Это 90-й год. Потом пошло пострашнее еще. Я даже рад, что Сергей Иосифович не дожил 91-го года. Потому что здесь он бы видел бы крупнейшую панораму боев. Отсюда, с этого балкона, наверное, смотрел бы, как мы стреляем друг друга.
Сергей Параджанов говорил, я родился в Грузии, работал на Украине, умру в Армении. А еще он говорил, что я армянин, рожденный в Грузии, сижу в русской тюрьме за украинский национализм.
Завен Саркисян, директор музея Сергея Параджанова в Ереване.
В этих словах, конечно, была доля правды, была и печаль, была и обида. И он даже как-то говорил, что я отомщу Украине. И эти слова было удивительно слушать из его уст. Он не говорил никогда таких слов жестоких. Я спросил, как отомстить Сергею Иосифовичу. Он сказал, любовью.
Говорит «Радио Свобода» поверх барьеров. В передаче из цикла «Документальное кино» мы представляем украинского режиссера Романа Шурмана и героев его картин.
Фильм Романа Ширмана «Опасно свободный человек» получил гран-при на 16-м открытом фестивале документального кино «Россия» в Екатеринбурге.
Я, может быть, не до конца настоящий документалист. Возможно, это потому, что я начинал свою работу на студии. Была замечательная студия «Киевнуфильм» когда-то. К сожалению, безнадежно погибшая. Студия, которая делала познавательные фильмы. Там довольно было такое большее смешение разных жанров. И все это могло делаться гораздо смелее, чем на классической документальной студии. Вот, скажем, не так давно я сделал фильм, который называется «Леопольд» или «Бегство от свободы». Это фильм-мистификация, псевдобиографический фильм. Это даже своего рода пародия на такой классический биографический познавательный фильм. Потому что этот фильм якобы рассказывал о жизни, судьбе и творческой деятельности такого писателя Леопольд фон Захер Мазах. Слово «мазохизм» произошло от его фамилии. Меня абсолютно этот писатель по-настоящему не интересует, потому что писатель этот, с моей точки зрения, очень слабенький. Этот человек родился во Львове, и мать его была украинка, о чем мы сразу же сообщаем в первых секундах нашего фильма. И вот это единственное два честных и правдивых сообщений, потому что все дальше – это полная моя фантазия.
Вы где-то объясняете это?
Конечно, мы сразу же объясняем, что тут есть расхождение, плохой почерк, цитаты могут быть перевраны. И это вообще он все писал по-немецки, да еще готическими этими буквами. Там никаких интервью нет. Нет, там есть псевдоинтервью с наследниками. Ну, это все мистификация. Там пикторский текст. Я почти всегда читаю свои тексты. Конечно, к этому можно относиться к какой-то ахинеи полной. Но мне было интересно сделать фильм о конформизме. Но это ведь можно было сделать на примере любой партии политической нашей, да любого политика. Но мне хотелось это сделать в какой-то совершенно другой форме. У меня как у режиссера появлялось много возможностей писать и придумывать вымышленную переписку Леопольда и Жорж Санд. Там была любовная история, по моей версии. Его записные книжки, цитаты из его произведений, которые я писал, не дрогнувшей, так сказать, рукой.
Дорогая Жорж Санд, я еще в Египте, но я уже растворился в вас. Я ваша тень, ваш отпечаток. Я так люблю, когда вы сами решаете, подходят ли занавески к нашим обоим, куда летом поехать, в чем смысл жизни. Леопольд, в Лондоне такой туман, что я 2 дня ваше письмо прочесть не могла. Но когда прочла, я пришла в ужас. Милый, не мучьте меня. Я верила вам свою судьбу. Так ведите же меня. Вы такой умный, столько знаете. Руководите же мной. Подскажите, во что верить, за кого голосовать, есть ли жизнь после смерти. Ваша несчастная Жорж Санд.
Когда какие-нибудь торжественные дни в моей жизни происходят, ну, каждый раз, когда я выхожу замуж, например, я всегда прихожу к памятнику своему дедушке. Потому что вот я считаю, что дедушка, он был великий человек. Мне кажется, что вот сейчас именно наступило его время. Если бы он был жив, он был бы счастлив. Понимаете, если бы не эта нелепая смерть на вертолете с Сикорским.
Иерусалим. Мемориал Яд Вашем.
А теперь фильм, где ничего я не придумывал. Это фильм «Казнить палача». Это настоящая документалистика в таком точном формате телевидения нынешнего. Это страшно драматичная история, как разведки разных стран, израильская разведка, главным образом Моссад, как пыталась найти одного из главных нацистских преступников, Адольфа Эйхмана, который руководил уничтожением евреев в Европе. Человек, который подписал смертный приговор 6 миллионам человек, который бесследно исчез в 1945 году, и все думали, что он где-то растворился или погиб. Это чудовище, конечно. Хотя выглядел этот человек как простой бухгалтер какой-то. Белый воротничок. И что этот белый воротничок, конечно, со своими хозяевами и начальниками, что они устроили, это мы все знаем. И вот это был как бы политический детектив, потому что нужно было найти человека, которого найти было практически невозможно. Не осталось ни его фотографии ни в одном архиве, ни свидетелей осталось совсем немного. А жертвы его вообще никогда в жизни не видели, потому что он подписывал им смертные приговоры, где-то находясь в кабинете. И следить за всем этим нам очень помогал автор сценария, известный писатель израильский Давид Маркиш, чья интересная работа документалиста. Вот то, чего, скажем, в игровом кино не каждого встретишь. Это ты знакомишься с людьми, которых ты никогда в жизни бы просто так не увидел бы. Мы познакомились с таким легендарным, скажем, израильским разведчиком Рафи Эйтаном. Это классик разведки. Этот человек, который поймал Эйхмана на околицах Буэнос-Айреса, он своими руками вязал и своими руками пытался понять, он или не он. Потому что по портрету понять было невозможно. Но он знал, Рафи Эйтан, что этому Эйхману аппендицит вырезали. И он ему пытался щупать, есть у него аппендицит или нет во время драки. Пытался понять, он это до конца или не он. Мы с очень интересными людьми познакомились. И в Аргентине аргентинский писатель Хорхе Камараса, который исследовал взаимоотношения тогдашней власти аргентинской с нацистами.
Побег военных преступников нацистской Германии в Аргентину был спланирован и организован заранее. Можно сказать, что механизмы переброски людей и крупных денежных средств из Германии в нашу страну были четко отработаны уже задолго до окончания Второй мировой войны. Наша страна, Аргентина, стала для них надежным укрытием еще и потому, что аргентинское правительство того времени практически до самого конца войны придерживалось политики нейтралитета. Многие высшие офицеры аргентинской армии проходили стажировку в фашистской Италии и нацистской Германии. Из показаний узника Освенцима, писателя Иехиэля Динура. Вот хроника планеты под названием Освенцим. Время там течет не так, как здесь, на планете Земля. Каждая доля секунды проходит там в другом потоке времени. Они не так, как мы здесь одевались, не так дышали. У жителей этой планеты не было имен. Они не жили по законам этого мира. И не по законам этого мира умирали. Их именем был номер.
Вот фильм уже давний, «Дерево под окном». Это был фильм о нарциссизме. Я так думаю, что нарциссизм – это такая штука, во-первых, она крайне необходима людям в каком-то количестве. Я вот сейчас сижу вам рассказываю что-то для уважаемой аудитории «Радио Свобода», и для того, чтобы я вообще хоть что-то мог произнести, я так о себе должен думать, что ну, мои мнения, мои размышления, они хоть кому-то интересны. У меня хотя бы должна быть иллюзия. Вся проблема в том, что где граница. Фильм начинается и заканчивается одними и теми же кадрами. Какое-то озеро туманное, такое загадочное, сказочное. Значит, мы приближаемся к этому озеру, а «Дерево под окном» — это такой эпиграф из Гейне.
Я людина добра, мирна, і для щастя мені потрібно так мало. Тиша, хатинка біля води, дерево під вікном. Але якщо Всевишній захоче мене зробити цілком щасливим, то хай на цьому дереві висять 6-7 моїх найзапекліших ворогів.
В переводі з українського «заклятих врагов».
Там, наряду с какими-то разными размышлениями, есть такая одна история, которая идет через всю картину, о таком мальчике, который много о себе понимал, но вот это его уважение к себе, любовь к себе, она как-то натыкалась на совершенно непонимание других. И это привело к большим проблемам и для этого мальчика, и для всей цивилизации. Это история Гитлера.
Мне кажется, очень удачный подбор актера, голоса. Читает текст Богдан Ступка, а у него как раз очень вкрадчивый голос и очень мягкий, обволакивающий.
Богдан Сильвестрович, это, конечно, это великий актер, он это очень умный актер, это такой мудрый, и его эта мудрость, ум и ирония, она звучит в каждой фразе. Был интересный момент. Мы этот фильм показывали впервые в Москве, 97-й год, по-моему. Там регулярно проходят встречи, называются они «Input». Это встреча режиссеров-документалистов стран бывших СНГ, европейских. Там был переводчик-синхронист, а я читал русский перевод. Все одели наушники, значит, а потом кто-то один от наушника отодвинул. И дальше я смотрю, все сняли наушники. И все люди, которых там было много десятков, они смотрели и слушали. Я даже страшно удивился, думаю, а вы вообще поняли, там довольно сложный текст. Конечно, все, как он читает, здорово.
Оскар Уальд написав своє завершення історії про нарцис. Коли нарцис помер, озеро так сумувало, що стало солоним від сліз. Тішити озеро прийшли німфи. «Ми розуміємо твій сум», – говорили вони. «Адже він був такий гарний, такий красивий». «Хто був красивий?» – спитало озеро. «Як хто?» – здивувалися німфи. «Нарцис?» «Хіба ти цього не помічала?» «Ні», – промовило озеро. «Я просто завжди дивилася в його очі і милувалася своїм чудовим відображенням».
Український режисер Роман Ширман в передачі із цикла «Документальне кіно». Його представляла Ірина Колесникова. Ми продовжимо після короткого об'явлення і сводки новостей. We'll be right back.